Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И на прошлой встрече мы говорили с вами о 8-й заповеди закона Божьего «Не кради». Мы говорили о том, что связано с этой заповедью Божией, какие страдания человек приносит тем, у которых он крадет. Ну и в целом сегодня мы можем говорить о том, что воровство происходит в масштабах общественной нашей жизни, потому что многие стандарты ушли, и человек ухищряется, применяя различные способы, чтобы больше иметь прибыли, нежели закладывать в тот труд, который они совершают во благо общества. Сегодня мы будем говорить с вами о 9-й заповеди закона Божьего. Удивительная заповедь. Она звучит так. «Не послушествуй на друга твоего, свидетельство ложно». То есть не говори на друга своего, свидетельство ложно. Всякая ложь – это отвратительная вещь. Лжецом называет Священное Писание врага рода человеческого. Он лжец. Он обманщик, он готов вот сделать всякую неправду, чтобы перемешать все доброе со злом, и чтобы ничего доброго не осталось на земле. И вот каждый человек, который нарушает эту заповедь Божию, он, конечно, идет за лжецом, врагом рода человеческого. Поэтому, конечно, всякая неправда, которая выходит из уст человеческих, она отвратительна. И, конечно, больше всего мы, конечно, нарушаем эту заповедь, когда говорим клевету. То есть клевета – это та неправда, которая может причинить человеку великое зло, может его просто выставить в другом свете, и от него отвратятся многие-многие люди. И когда хотят убрать человека, конечно, на него в первую очередь наводят какую-то клевету, говорят какую-то неправду. И тогда у этого человека бывают многие неприятности в жизни, но не каждый их может пережить. Вы помните, наверное, жизнь преподобной Ефросинии Московской, когда она по завещанию стала соправительницей своему сыну Василию Дмитриевичу, то, конечно же, Василий всегда помнил слова завещания своего отца, где святой боговерный князь Дмитрий Донской сказал: «Дети мои, во всем послушайте матери своей, и без благословения матери ничего не творите». И действительно, Василий без благословения матери ничего не делал. На него пытались влиять бояре. Вы знаете, что если человек занимает высокую должность, то всегда какая-то его будет окружать сфера тех людей, которые влияют на него, или сферы влияния на этого человека. За влияние на первое лицо всегда идет борьба, и она бывает явной или тайной, но каждый хочет, чтобы он был вот таким фаворитом, и чтобы он влиял на первое лицо. А здесь на Василия было невозможно влиять, потому что он во всем слушал матери своей. И мать принимала участие во всех делах. И будучи мудрой, будучи, конечно, человеком духовным, который Господь очень, очень многое открывал, и за счет этого многое получалось, и за счет этого, конечно, наше государство российское укреплялось. Но бояре посчитали, как бы убрать такого влиятельного человека. Наша дума боярская не может влиять на Василия. Значит, а кто виноват? Не потому, что не говорили то, что они не обладают такой мудростью. Конечно, нет. Они же самые умные, самые грамотные, самые богатые, самые влиятельные. А тут вдруг их влияние оканчивается, потому что Ефросинья, конечно, влияет на своего сына Василия. Тогда они оклеветали ее. Просто это самый лучший способ, чтобы убрать человека, конечно, навести на него клевету, оболгать его. Оболгали преподобную, сказали, что она проводит неблагочестивую жизнь, сказали о том, что она тем самым позорит детей. И тогда дети поверили вот этой клевете. Потому что клевета заставляет в нее поверить даже самых близких людей. Это самое страшное. И Евдокия уже, будущая преподобная мать наша Ефросиния, не стала оправдываться, когда дети призвали ее и сказали: «Мать, что же ты нас позоришь?» Она просто сняла часть своих одежд, и они увидели под одеждой матери иссохшее тело, плоть, прильпнувшую к костям, вот, то есть кожа была иссохшая и прилеплена к костям. И хотя она была красна лицем, хорошо одевалась, как великая княгиня, как царица нашего русского государства, но при этом носила на себе вериги и власеницу. И когда они увидели, что вериги истирали тело матери до крови, конечно же, они пали на колени и сказали: «Мы отомстим тем, кто вот разносит такую клевету». Но преподобная удержала их и сказала: «До моей смерти никому не рассказывайте о моих подвигах». Вот эта клевета, она бывает на всех людей, и многие пользуются этим, чтобы убрать тех, которые как бы стоят на твоем пути, или тех, кто тебе не нравится. Поэтому Господь уподобляет таких людей врагу роду человеческому. И, конечно, в книге притч говорится: «Свидетель лжив без муки не будет, а клеветай же неправедно не убежит от нея». То есть сам, кто клевещет неправедно, то сам и погибнет. И рассказывается, описывается в житии, как оклеветали одного епископа, и ему пришлось убежать из своей кафедры. И когда он сбежал, то Господь наказал всех трех клеветников. Кто от пожара, кто в воде погиб, а кого убили. То есть обязательно клеветников ждет рано или поздно наказание за этот грех. Конечно, против этой заповеди согрешают те, которые осуждают своих близких. Вообще, к греху осуждения относятся очень легкомысленно, и относились всегда легкомысленно, не почитая его за грех. Осуждение, то есть это суд прежде суда Божьего. Никто никогда никого не может судить, никто никогда не может поставить правильно оценки тому или иному человеку. Может только Господь, потому что Он сердце ведец, он все знает, он видит, как живет человек, чем он живет, какие у него помыслы и какое он покаяние принес за свой грех. Поэтому судить может только Бог, и он не дал никому никакого права судить. Он дал только судьям право. Но опять-таки, почему Господь судьям дал право суда? Для того, чтобы была правда на земле. Потому что судья – это не тот, кто ищет вот-вот прям досконально правды. Потому что правды ее найти очень тяжело, особенно в человеческих делах самому человеку. Но судьям Бог дает власть лишь только для того, чтобы судья защитил бедного и защитил тех, которых обижает. Богатого не надо защищать, он сам себя защитит. И священник себя не даст, говорит нам Священное Писание, в себя в обиду. Но вот как раз вот судья нужен для того, чтобы он защищал тех бедных и тех, которые не имеют возможности защититься. А так судить, конечно, мы никого не должны. Осуждение – это тот грех, который изгоняет благодать Божию из души. И вот можно за собой проследить, когда мы начинаем осуждать близких, то в нашей душе рождается пустота и какое-то смятение, и мы сами становимся недовольны собой, потому что мы осудили кого-то или согласились с теми, кто осуждал ближнего своего. Вообще осуждение запрещено, особенно в церковной среде, среди верующих людей. В древности говорили так: лучше 5 деревень спалить, не нежели один раз священника осудить. То есть народ придумывал какие-то пословицы, поговорки для того, чтобы как-то остановить вот этот грех осуждения, потому что он очень часто приводит к отвращению даже ко всему святому. Но в нашей жизни принято осуждение, и это осуждение, оно звучит не только из наших уст, но и средств массовой информации. Постоянно осуждаются наше правительство, постоянно мы осуждаем осуждаем своих близких, соседей, с теми, с кем мы живем на одной площадке или на одной улице. Мы осуждаем своих родителей, мы осуждаем дедушек, бабушек, осуждаем своих детей, осуждаем своих начальников. То есть везде происходит осуждение. Зайди в бедный дом, там осуждение. Зайди в богатый дом, там осуждение. Включи телевизор, там осуждение. Радио, там осуждение. Войди в интернет, почитай, что пишут, а что комментируют, там сплошное осуждение. Это как бы является нормой закона, и даже это приписывается как некой такой добродетели демократического общества. Не обманывайтесь. Все это является грехом. Поэтому каждый человек, который хочет переступить порог храма, или который переступил, или который уже является церковным человеком, он всячески должен бегать осуждением. Но мы можем задать правомерные вопросы. Ну, хорошо, если мы осуждаем, если нам нельзя осуждать просто людей, которых мы не знаем о поступках, но как бы кто-то в осуждении что-то прибавляет, что-то домысливает. А если мы точно знаем, что человек согрешил, неужели мы не можем о нем говорить? Неужели мы не должны вынести ему суд? Неужели мы не должны дать ему оценку его каких-то действий? И вот здесь, опять-таки, нам запрещено это делать, потому что мы не имеем права, опять-таки, до суда Божьего судить человека, даже если он сделал какую-то ошибку, и эта ошибка повлекла, конечно, может быть, какое-то даже пренебрежение этим человеком. Потому что каждый из нас не знает обстоятельства того или иного греха, почему он это совершил, какие обстоятельства его привели к этому, или что способствовало, почему Господь показал этот грех и так далее. Мы должны больше работать над собой. Вообще, святые отцы говорят так: «Познай себя, и хватит с тебя». То есть каждый должен заглянуть в первую очередь в свою душу, в свое сердце, и познать собственные грехи, чтобы принести достойное покаяние. Это совершенно нормальная вещь, когда человек заботится о своем духовном состоянии. Потому что Священное Писание говорит о том, что мы должны в первую очередь вынуть бревно из собственного глаза, а потом уже постараться вынуть и сучец из глаза ближнего своего. Коли у нас бревно, то, конечно, в первую очередь мы должны заботиться о себе. И каждый из нас, как говорят святые отцы, представьте себе, что творится в нашей голове. Если мы даем оценку другому человеку за его неправильный поступок, то давайте тогда обнажим свои помыслы, свои действия или свои тайные дела, которых никто не знает и которые Господь до времени утаивает. И каждый из нас найдет себя недостойным. Однажды пригласили одного старца, братья, чтобы осудить своего собрата за его явный грех. И тогда старец, говорится в Патриархе, насыпал огромный, старец Моисей, насыпал огромный мешок песка, взвалил себе на свои плечи и пришел на суд к братьям. Его спрашивают: «Отче, что ты делаешь? Зачем ты принес этот мешок песка?» «Это, говорит, не песок, это мои бесчисленные грехи. Что мне делать с ними, братья? Вы пригласили меня, чтобы я осудил своего брата за один грех, но у меня целый мешок моих грехов». И тогда братья поняли назидание старца и разошлись, чтобы не осудить своего брата за тот грех, который стал явным. Поэтому каждый из нас никогда не должен давать оценку, не должен заниматься пересудами и осуждать ближнего своего. Это все, конечно, неприятно лицу Божьему. Об этом очень говорит много и святые отцы. Опять вот святитель Тихон Задонский, Воронежский, говорит: «Как моровою язвою зараженный повреждает того, кто с ним сообщается, так и клеветник повреждает того, кто слушает его клевету». Или Священное Писание говорит такие слова: «Триязычные уста многих потрясли, изгнали от народа в народ, разрушили твердые грады и низвергли домы князей. Они изгнали доблестных жен и лишили их своих стяжаний. Прежде времени ничтоже судится, дондеже придет Господь, и живосвете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные». Вот такие удивительные слова, конечно, говорит нам Священное Писание и святые отцы. Люди суровые в словах и в обращениях бывают иногда с добрым сердцем, и наоборот, люди кроткие по наружности, злы. То есть, что мы знаем о людях? Опять-таки, вот Священное Писание очень нам хорошо говорит о том, как Господь говорил о фарисеях. Какие они были, какой они наружный вид имели. Они все делали правильно, благообразно. И мы знаем тоже многих людей, которые крестятся на каждый храм, но творят совершенно иные дела. Но мы знаем и тех людей, которые вроде и вид какой-то не имеют приличный, а по наружности скажет, что он ничем не обладает, а он обладает святостью. Это очень много, очень-очень много случаев есть и в житиях святых. Например, святая Исидора жила в монастыре, и она никому ничего не говорила плохого, она никого не осуждала, она всем помогала, все, что ей говорили, делала. А сестры ее считали так, что она недалекая умом, потому что она не ела пищу со всеми, а доедала за сестрами, пила воду, в которой мыли посуду, благо же тогда моющихся средств не было. Но и, конечно, сестры не считались, ну так, какая-то так, недалекая умом, юродивенькая, что с ней общаться. Одному старцу было видение: «Пойди, вот в такой-то обители есть святая жена по имени Исидора». То есть Господь открыл и видел ее сердце. Все думали, что она ненормальная, а она оказалась, что она была Христа ради юродивая. Ради Господа несла вот такой удивительный и замечательный подвиг. А бывает наоборот. Говорят о том, что вот этот человек велик, и великий старец тоже рассказывается об этом. И его с почестями хоронят, а Господь не принимает его, а умирает странник и нищий. Его без почести хоронят, а перед ним открываются двери Царствия Небесного. Нельзя по внешности судить. Мы ничего не знаем о человеке. Мы не знаем о его покаянии, мы не знаем о его исправлении, мы не знаем о его слезах. Поэтому, когда мы даем такую вот оценку любому человеку, конечно, совершаем великий грех. И здесь надо поступать очень и очень рассудительно. Ни в коем случае не говорить о людях плохо, и ни в коем случае, даже видя человека, который живет неправильной, неправедной жизнью, его не осуждать. Был в одном монастыре монах, юный монах, который жил такой, знаете, жизнью невнимательный, как она шла, так и шла, с грехом, вот он особо не родил о своем спасении. Но Господь его призывает к себе, и вот он лежит на смертном одре, и лицо его озаряется улыбкой, и он наполняется таким светом, что братья начинают не понимать: ничего себе, мы постимся, мы молимся, мы подвиг несем, а этот жил такой вот жизнью праздной и такое светлое лицо. Что же происходит? И тогда они подошли к нему и спросили его: «Брат, а почему ты улыбаешься?» Он говорит: «Я видел ангел, который пришел с большим списком моих грехов и говорит: что ты мне скажешь?» Ангел-хранитель, естественно. «Что ты скажешь в оправдании вот этих грехов, что ты сделал? Как же я твою душу поведу сейчас к Богу?» И тогда я ему сказал, что я жил нерадиво, но я никогда никого не осуждал. А Господь сказал: «Не судите, и не судимы будете». И тогда ангел порвал весь свиток грехов моих. Потому что действительно за то, что человек, даже если он совершит какой-то греховный поступок против себя, потому что, вы знаете, есть грехи, совершаются по слабости воли. Это грехи против себя в основном. Это грех объедения, пьянства, лености. А есть грехи, которые совершаются по злой воле. Это как воровство, это как грех, как раз вот осуждение, клеветы. Здесь в основе, конечно, вот такая злобная воля человека, которая затем вот передается от одного другому, как инфекционное заболевание. И все начинают заражаться этим. Какая-то плохая новость. Кто-то где-то что-то. Смотрите. Нажимаем в компьютере эту новость. Как ее быстро подхватывают все новостные ленты? Ни одна редакция, ни одно какое-то издание не пропустит эту новость. Ее тиражируют десятками, а порой даже и сотнями различных информационными агентствами. Клевета – это такое действительно заболевание очень страшное. «Избави меня, Господи, от клеветы человеческие, — говорит псалмопевец Давид, — и сохраню заповеди Твоя». Поэтому, конечно, вот здесь мы должны быть очень и очень внимательны. Никакой лжи, никакой неправды не должны произносить про близких своих. Всякая ложь, она отвратительна пред лицом Божиим. Об этом, конечно, очень сильно говорит нам Священное Писание. Ну и, конечно, мы должны с вами помнить, как же бороться с этим пороком. Ведь с ним надо бороться. Иначе он также будет набирать силы, и впоследствии тот человек, который привык говорить неправду, лгать, он начинает сочинять. Кто-то начинает верить. И разрушаются целые дома и семьи. И мы знаем, что сейчас к этому греху прибегает даже наша молодежь. Понравился какой-то девочке юноша, а у этого юноши уже есть своя девочка. Значит, надо как-то их разбить, разлучить. Значит, надо ее клеветать. И вот это ведь везде и всюду. Где-то надо, чтобы что-то получить, надо сказать неправду. Ложь – это огромнейший порок, который есть в нашей жизни. И с ним надо бороться, опять-таки, с раннего возраста. Воспитывая детей в вере, в православной, тогда они будут воспитываться со страхом Божьим и, конечно, будут относиться бережно к каждому слову. Именно Господь и призывает нас, чтобы мы относились бережно к каждому слову. За каждое, даже праздное слово дадите ответ перед Господом. А за ложное слово, тем более, каждый из нас будет отдавать отчет перед Господом. Поэтому, конечно, противостояние этому греху должно быть. Что нам говорит Священное Писание? «Удержи язык свой от всякого лжи, обмана и празднословия. Хотя ибо говорит он, живот любите и видите дни благи, да удержит язык свой от зла, и усне свои ежене глаголите льсти», говорит святой апостол Петр. Хотите дни блага? Хотите Божие благословение иметь? Никогда не говорите ничего ложного. Всей душою мы должны любить истину и правду, и всеми силами к ним стремиться. Необходимо помнить, что через ложь мы наносим самые тяжкие обиды и страдания нашим ближним. Что об этом говорит Священное Писание? «Добре мне, паче умрете, — говорит апостол Павел, — нежели похвалу мою, кто да испразднит, уничтожит похвалу мою, легче мне умрете». То есть, как жить потом и смотреть в глаза людей, если мы и осуждаем, и клевещем, и лжем, и даем самосуд, и оценку ближним своим. Конечно же, вот здесь вот Священное Писание, оно говорит не только, что тяжело перенести это, но и уподобляет, как говорит апостол Иоанн Богослов, лжец – это тот, который подражает дьяволу, отцу лжи, он начальник лжи. То есть, если Господь начальник правды и всякого блага, благости, радости и благодати, то лжец дьявол. Кто лжет, тот уподобляется врагу рода человеческого. Ну и, конечно, нужно помнить нам всем о том, что мы должны молиться, чтобы Господь нас избавил от всякой неправды. И эти молитвы есть, и они все знакомы нам. Это и молитва Великого Поста, Господи, Владыка Живота, где говорится, чтобы Господь отнял от нас дух праздности, и празднословие. Конечно, должны молиться и просить словами псалмопевца Давида: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих». Просить Бога, чтобы Господь сохранил нас от всякой неправды, от всякой лжи, от всякой клеветы, от всякого осуждения, от всякого стремления дать оценки тому или иному поступку нашим близким. Это, конечно, очень главная задача, но нужно помнить, что, конечно, этот грех бездумно совершается в многословии. Поэтому наши предки говорили так: «Слово – серебро, а молчание – золото». Поэтому, конечно, надо себя еще и готовить к такому благоразумному молчанию, чтобы не произносить вот этих вот слов хульных, клеветных и ложных. Вот такая удивительная заповедь Закона Божия, о которой мы сегодня с вами говорили. Это была 9-я заповедь Закона Божьего. Далее последует последняя заповедь, 10-я заповедь Закона Божьего, где Господь будет нас призывать, чтобы мы опять-таки довольствовались тем, что мы имеем. Не желали ни жены ближнего своего, ни вола, ни скота, ни, можно сказать, ни мобильного телефона к сегодняшнему применению сегодняшнего дня, ни автомобиля, ни другого имущества, которое имеют наши близкие. Поэтому, дорогие братья и сестры, всех вас приглашаю на следующую встречу. А сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, и до новых встреч!